Деньги и писец. Авторская программа Дмитрия Прокофьева.
Здравствуйте. Сегодня мы с вами будем говорить о такой удивительной, может быть, неожиданной истории. Да? Это железные дороги. Наша тема сегодня – железные дороги. И почему это интересно, почему мы поговорим о железных дорогах? Ну, потому что для России железные дороги больше, чем железные дороги. Это невероятная такая история, которая ее объединяет и собирает. Ну, а во-вторых, у нас 50 лет со дня официального такого старта Байкало-Амурской магистрали. По этому случаю у нас даже Центральный банк у нас выпустил монету памятную, и, соответственно, у нас теперь это официальный такой как бы праздник. Господи, как носились с БАМом. У нас есть и видите, даже не по всякому случаю в Советском Союзе учреждали медаль, да, а за строительство Байкало-Амурской магистрали медаль была учреждена. И так и называлось, строительство Байкало-Амурской магистрали. Надо сказать, что БАМ начали строить не прямо вот в 1974 году, да, и БАМ начали строить гораздо раньше, но вот фишка такая была, что вот 1974 год у нас вот это такой советский проект. Основной этап строительства магистрали пришелся действительно на 1984 годы. Почему важны железнодорожные пути, да, здесь? Ну, на самом деле, в России, да, не секрет, что в свое время в России увлеклись железными дорогами после Крымской кампании, после уже при государе императора Александра Николаевича, когда одной из причин поражения России в 1656 году была ситуация, что англичане и французы легко перебрасывали в Крым грузы по морю, а соответственно, в России приходилось тащить сотни километров на подвод. Да? А при том, что интересно, что те же англичане и французы столкнулись с очень похожей проблемой. Они по морю-то перебрасывали быстро, но последние несколько миль, да, подтаскивать к линии вот передовых позиций, грузы было совершенно невозможно, они построили там маленькую железнодорожную ветку, таскали по железной дороге. А в России взялись строить железные дороги. Почему это было важно? Потому что у России не было толковых путей, скажем так, выхода на мировые рынки. У России моря-то так себе, потому что они либо холодные, либо не умеем во флот, либо они как-то очень криво расположены. То же самое, великие сибирские реки, совершенно потрясающие. Кто их видел, это невозможно, незабываемое совершенно зрелище, колоссальный там Обь, Енисей, да, Лену я не видел, но я вот видел Енисей и Обь. Енисей – это в устье Енисея, где он впадает вот в море, в Ледовитый океан, на Таймыре, но это совершенно что такое зрелище, да, это действительно вот такое, и что это река, это совершенно невероятно, да. И Волга колоссальная, такая, они все текут, что называется, в никуда. А Волга – это Каспийское море, да, потом такая замкнутое внутреннее озеро, континентальное, да, огромное, да, настоящее море, но, собственно, с кем ты по Волге поторгуешь? Ну, только вдоль самой Волги, ну, еще с Персией, да, ну, отлично. Ну, Персия, торговый партнер, конечно, для России всегда был важен, но с точки зрения как-то технологии развития, всегда опережала, Россия всегда опережала Персию. Дальше, ну, долгое время опережала, скажем так. Что еще было у России? У России была Двина. Двина, ну, это Рига, да, Латвия, маленькая, небольшая сравнительная река, которая, да, удобная, но вот из центральной губернии она не дотягивалась. Петербург, Петербург был отрезан, Петербург ведь пока не прокопали Мариинскую систему каналов, которая позволяла доставлять в Петербург грузы по воде. Это было реально целое там большое путешествие и сложность, да, потому что, да, ты тащишь, конечно, на лошадке, а лошадка еще везет свой собственный корм, да, она лошадка на большие расстояния, грузы на подводах, это страшно неэффективная, тяжелая, долгая история на лошадке-то на подводе вести, да еще по специфическим русским дорогам. И ведь надо не забывать, что вот тогдашний мир, мир до железных дорог, это очень медленный мир. Это медленный мир, и кажется, совершенно невероятное было потрясение у людей, когда вдруг оказалось, что из Петербурга в Москву можно приехать за день, а не за две недели. Да? А на самом деле, ведь даже самолет, да, даже самолет по сравнению с железной дорогой, не был таким потрясением, как железная дорога по сравнению с лошадьми. Да? Понятно, самолет очень сильно увеличил скорость, понятно, самолет очень сильно ускорил движение, потому что железной дорогой, да. Но по сравнению с тем, что было, ведь до середины 19 века, как люди передвигались так же, простите, как они при царе Кесаре, да, как и при этом самом, господи, при Цезаре и Октавиане Августе. Лошадка и тележка. Столетиями ничего, как бы, да, были там и барки по каналам, и да, парусные суда. И вдруг оказывается, что по земле можно перемещаться за считанные там часы, сутки, и самое главное, точно, вне зависимости там, от погоды, вне зависимости от там, лошадок, от корма, ты оказываешься, и это становится гораздо более доступно, да, то есть ты реально можешь доехать туда, куда не добрался за часы. Поэтому было совершенно потрясающе. Почему это очень важно оказалось для России, строительство железных дорог? Потому что это совпало с временем такой первой индустриализации. И российская промышленность выстроилась, создалась вся российская экономика, она построилась вдоль железных дорог. Вот таким образом, да? Почему у нас промышленность вот такая, а не другая? Почему расположение такое, а не другое? А вот там, где кинули железную дорогу, вот там это и заработало. И это очень характерно. Потому что, например, почему Новосибирск? Да? Новосибирск, по-моему, третий сейчас по величине город страны, или третий или четвертый после Екатеринбурга, вот, который находится в центре России, он совершенно искусственно появился. Новониколаевск. Он появился совершенно искусственно просто потому, что там мост через Обь кинули в этом месте. И вот возник Новосибирск. И оказался, да, разросся колоссальный город. Почему? Только на транспорте, больше ни на чем. А в то же время Томск, да, в свое время, который был столицей Сибири, Тобольск был столицей Сибири, они оказались в стороне от Транссиба, и все. Это уже не то. Оказалось, что вдоль железной дороги это гораздо, гораздо круче, гораздо серьезнее. Да? Вот. Поэтому здесь вот эта история о железных дорог. Советский Союз, да? С Советским Союзом интересно, И здесь было ведь как у СССР. Товарищ Сталин унаследовал железные дороги от Николая I, придавал им огромное значение, и железные дороги должны были, скажем так, послужить таким каркасом для советской вот этой вот промышленности. И вот тут оказалось, Советский Союз угодил в определенную, скажем так, ловушку. Да? Почему, в чем проблема с железной дорогой? Проблема в том, что она сама по себе это очень ресурсозатратная штука. И да, она дает огромные преимущества, но для того, чтобы построить железную дорогу, нужно, она не может быть, как так, это не вещь в себе, она, по ней нужно что-то возить. По ней нужно что-то возить в определенных объемах, перевозка, тогда она себя начинает окупать. И вот что получилось с тем же самым БАМом, да? Когда строили железную вот эту вот, ведь идею через с БАМом, да, уже думали вот строить на севере, да, севернее, Транссиба. Думали еще при царе Николае, когда вообще обсуждали строительство Транссиба. И еще в 1088 году в Русском техническом обществе обсуждался проект постройки Тихоокеанской железной дороги через северную оконечность Байкала. Да? И значит, построить через вот, северный Байкал. Да? В чем суть Транссиба? Да? Лежит Байкал. Да? Байкал надо либо обходить с юга, либо идти с севера. Да? Вот, Байкал-Амурская магистраль, она с севера, обходит север Байкала. Ведь первые построить вот, южный обход Байкала ведь поначалу не получилось, так называемый круглобайкалку, да, вот, кусок магистрали Транссиба. Сначала таскали на паромах. Сначала таскали через Байкал поезда на паромах, потому что было невозможно, было очень долго, сложно в горах построить, проложить вокруг Байкала. А с севера получилось как? Ну, в конце 19 века исследователи сказали, что военные инженеры, это занимался генеральный штаб Российской империи, говорят, что проведение линии по направлению от Усть-Кута до реки Муи, ну, там, где проходит БАМ сейчас, да, безусловно, невозможно в силу одних технических затруднений, не говоря уже о других соображениях. Да? И, ну нет, вот все хотим, все построим, не получится. И за БАМ взялись в 26-м году. И при этом была идея, что построить такой, была мысль, великий северный железнодорожный путь. Это был такой большой сталинский проект. И, значит, посоединить берег аж с Баренцева моря, да, протянуть железнодорожный путь от Баренцева моря до сибирских рек и дальше на Татарский пролив, да, то есть чтобы привязать Мурманск и Архангельск. Ну, из этого тоже ничего не получилось. Вот. Ничего не получилось, потому что вдруг выяснилось, что не хватает рабочих рук. А вот не хватает рабочих рук, и попытались, значит, передали, ну, тогда товарищ Ягода, да, товарищ Минжинский Ягода, сказали, что, ну, мы ОГПУ, тогда еще НКВД не было, ОГПУ справится, и действительно стали пытаться построить, создали Байкало-Амурский исправительный трудовой лагерь, БАМЛАГ, да, и начали пытаться тянуть вот эту вот историю. И опять нет. И опять нет. Да, вот хотели от Тайше до Братск, северная оконечность Байкала, Тынинский, Усть-Неван, Комсомольск-на-Амуре и Советская гавань. Хотели построить в 30-е годы. В 37-м году уже товарищ Ежов стучит кулаком и сдает приказ НКВД СССР об организации строительства Байкало-Амурской магистрали. Нет. Нет сил, нету денег. В 42-м году Сталин говорит, нет, все, не до этого. Не до этого, надо строить срочно дорогу параллельную. Немцы рвутся к Сталинграду, надо срочно строить железную дорогу по левому, по левому берегу Волги, и для того, чтобы, значит, там иметь возможность возить грузы, если немцы выйдут на Волгу, выйдут в Сталинград. Вот. И все это бросили, возились, по мелочи возились, конечно, вокруг амурских лагерей, да, амурские ТЛ пытались строить какие-то куски, вот, и только, значит, через еще 25 лет, в 1967 году, выходит постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР о возобновлении проектно-изыскательных работ, в результате которой вот принимают решение строить окончательно, выбирают БАМ, определяют направление, и на участке БАМ-Тында начинают укладка пути. И, соответственно, в 1974 году то есть Брежнев говорит, что БАМ – важнейшая стройка девятой пятилетки. Вот. Теперь мы, говорит Брежнев, что Байкало-Амурская магистраль, железная дорога, которая пересечет всю Восточную Сибирь и Дальний Восток. И вдоль нее вырастут поселки и города, промышленные предприятия и рудники. Эта стройка станет всенародной, в ней примут участие все республики и в первую очередь наша молодежь. И постановление, значит, ЦК КПСС и Совета министров от 8 июля 1974 года о строительстве Байкало-Амурской магистрали. Выделяются деньги, и вот давайте будем строить БАМ. И вопрос, что могло пойти не так? Что не получилось, и почему БАМ все-таки у нас не удалось реализовать в том виде, в котором это намечали товарищ Сталин, Брежнев. И что у нас не так с БАМом, хотя так у нас много чего с БАМом интересного. Как я сказал, с железными дорогами мы поговорим после короткого перерыва.
Здравствуйте. Если вам нравится то, что мы делаем, поставьте лайк, напишите комментарий, расскажите своим друзьям про эту программу и поддержите нас. Сделать это можно очень просто. С помощью пожертвования прямо на телефон или на Сбербанк. Есть банк «Авангард». То есть вариантов полным-полно. Точно так же вы можете его отправить через Boosty, это для российских карт, и подписывайтесь на Patreon. Нам, правда, очень важна ваша поддержка. Мы работаем для вас. И хотим продолжать это делать. Спасибо за то, что вы с нами.
Каналу «Ищем выход». Весна будет.
Продолжая нашу историю о строительстве железных дорог, в частности БАМа, и вообще про, я думаю, что надо будет возвращаться к теме транспорта в Советском Союзе, да и в России, потому что транспорт – это наша такая, действительно, железные дороги – это и есть настоящая такая крепкая схрепа, да? И Значит, в чем была, наверное, проблема, да? Со строительством БАМа? Дело в том, что Советский Союз как себе, во-первых, что была идея, про что был в первую очередь БАМ? Кто был главный враг Советского Союза тогда, в 70-е годы? А главный враг был Китай. А главный враг был Китай, потому что только единственное, с кем, скажем так, реально боялся воевать Советский Союз, он боялся тогда на всякий случай воевать с Китаем. Почему боялся воевать с Китаем? Потому что предполагалось, что будет, господи, что Китай – это та страна, ну, как Мао показал свою там, вот, войну с японцами, что это та страна, которая может совершенно без различных потерь, да? Ну, то есть, поскольку с китайцев очень много, сколько там погибнет, сотен тысяч, миллионов, да? То есть такое абсолютно холодное равнодушие к потерям, разменивать пешку на пешку, да, то есть если бы вот Советский Союз попытался бы с Китаем воевать, что называется, разменивая пешку на пешку, да, разменивая солдата на солдата, Китай бы завалил, просто задавил бы числом тупо. Значит, даже если там 10 китайцев на одного советского солдата, все равно у китайцев оказывалось чисто вот это техническое преимущество. И уязвимой частью советских таких мобилизационных оборонительных планов был именно Транссиб. Да? Почему? Потому что восточный участок Транссиба был расположен у самой границы, в случае военного конфликта с Китаем он был захвачен. Вообще, это интересная история, когда вот этой вот к тому, что Дальний Восток не может висеть на одной вот этой вот железнодорожной, на одной железнодорожной ветке, связана история, которая случилась перед накануне Отечественной войны, когда командующим войсками на Дальнем Востоке был назначен такой генерал Апанасенко, сталинский фаворит, действительно крупный военный администратор, организатор. Погиб на войне, поэтому просто мало знают, а его Апанасенко был крупный командир, и он первым столкнулся с такой проблемой, когда он приехал принимать дела на Дальний Восток, значит, он задал вопрос, говорит, а вот если, говорит, что будет, если нападут, ну тогда японские войска были на той стороне Амура, если нападут японцы, что будем делать? Он говорит, а что японцы? Японцы взорвут или захватят тоннели на Транссибе, и все, никакого маневра войсками, да, Транссиб рядом. А Панасенко в ярости говорит, как так, ну надо построить грунтовую дорогу, и построили параллельно Транссибу, буквально за несколько месяцев, мобилизовав все ресурсы, которые были там доступны, и он построил грунтовую дорогу. До Читы, если я не ошибаюсь, они протянули с Дальнего Востока до Читы, протянули грунтовку, там 1000 с лишним километров. И, да, но это все равно не решало вопрос, да, это какого-то короткого маневра, а большой перегрузки войск это не решал. И, соответственно, ту задачу, которую должен был решить БАМ, это продемонстрировать китайцам, что в случае чего у Советского Союза есть второй вариант, есть запасной путь, привязывающий его к Дальнему Востоку. И что вдруг оказалось, когда ведь предполагалось, что Байкал-Амурская магистраль, она будет соединять вот всевозможные вот эти будут там, замечательные сибирские месторождения, вот эти вот блестящие там, ресурсы, как мы все говорим, значит, все наши ресурсы, все это будет объединено. И вдруг оказалось, что для того, чтобы само по себе там ничего особенно не строится. Вот те самые промышленные комплексы на протяжении БАМа, да, а их не получилось построить. Вот большое количество населенных пунктов построили, а промышленные комплексы уже нет. А почему не получились промышленные комплексы? А потому что, опять же, это 70-е, вопрос, а где взять ресурсы? У Советского Союза стали в тот момент заканчиваться свободные рабочие руки, просто стал заканчиваться как бы дешевый мужик в деревне, начала расти нагрузка на, как мы сейчас сказали, социальную инфраструктуру, в пенсионном возрасте стало подходить выжившее поколение, которое, понятно, с теми, кому было, кто родился там в 18-20 годах, они погибли на войне. В Советском Союзе не было количества пенсионеров. А было понятно, что а дальше платить надо пенсии. Доля пенсионных расходов постоянно росла. Доля этих самых промышленных, доля расходов на поддержание промышленности, вот, и в том числе военной, конечно, промышленности, она постоянно росла, а наладить производство товаров, как это тогда говорили, для народного потребления никак не получалось. Ну нет, не получается, и все, потому что ничего ты с этим не сделаешь, когда у тебя ресурсы задействованы то на БАМе, то на производстве танков, то на сталь, то на металл. К потребительскому рынку не имеет никакого отношения. А необходимых ресурсов для потребительского рынка выделять плановые не было. И все. Поэтому здесь еще плюс еще. В чем проблема? Оказалось, что там, где проходит БАМ, а он проходит в основном в горах, да, это на карте у нас Сибирь плоская. Нет. Та часть Восточной Сибири, по которой проложен БАМ, это горы. Это горы. Трасса БАМа проходит именно в гористых местностях. Такое становое нагорье, она прорезает 7 горных хребтов. Вот. И там есть такой Мурулинский перевал, 1300 метров над уровнем моря. Там крутые уклоны, и, значит, туда нужны дополнительные локомотивы и ограничения веса поездов, да. Плюс еще там по трассе БАМа там один из крупных рек. Причем каких? Это Лена, Амур, Зея, Витим, Алёкма, Буре. Это большие очень реки. Да, вообще на БАМе построено 2230 больших и малых мостов. Там очень много рек в Сибири, да, попробуй. А что такое мосты? Мост под нагрузкой, это очень сложно. Его надо поддерживать в рабочем состоянии, его надо чинить, его надо ремонтировать и так далее. Да? Вот. И поэтому здесь само по себе сложная эксплуатация. И нужно очень большие расходы на то, чтобы промышленный плюс климат, да, ну мы понимаем, что за климат в Восточной Сибири зимой там не разживешься. И, соответственно, тебе нужны люди, которые будут там работать. Как туда их завозить? Как туда их завозить? И понимаешь, в чем проблема? Здесь, когда вы добываете чисто вот тупо выкачиваете ресурсы, да, какие-то, то здесь вы можете обеспечить вахтами. Здесь вы можете обеспечить вахтами. Да? Ну, завезли рабочих, увезли, приехали они там не на год, на два, там, например, да, поработали, заработали денег, уехали. Нормально, можно так делать. Промышленность так не сделаешь. И если вы хотите заводы, если вы хотите переработку, если вы хотите делать промышленные комплексы, то, коллеги, вам придется там делать так, чтобы люди жили. А чтобы люди жили в Восточной Сибири, ага, в тех условиях, это очень будут достаточно большие затраты на инфраструктуру, на обеспечение жизни, на то, чтобы делать там какую-то промышленность. Тяжело. Поэтому вот здесь ситуация, когда вот это советский такой промышленный подход, В принципе, да, можно собрать все силы на решение какой-то задачи, бросить ее и задействовать. А вопрос, что потом? А что потом? А потом все называется. А потом уже все непросто. Да? Все непросто. Вообще интересно, что здесь с железными дорогами, да, какая ведь еще история, да? Почему в свое время в железной дороге, смотрите, вот ведь это же не вещь в себе. Железная дорога не вещь в себе, железная дорога – это определенный это транспорт. Да? Она создается для того, чтобы обслуживать остальную промышленность. Она сама ее создает и одновременно ее, называется, поддерживает. Но железная дорога, например, как когда появилась как технология, она ведь, например, убила технологию судоходных каналов. Да? Ну, например, в Европе, в Англии, там, в Европе, во Франции было построено огромное количество прекрасных судоходных каналов, по которым грузы передвигались там, на барках, по воде, там, на реке. Это была сложная система. Ее всю построили, это был там 16-17 век, это были сложнейшие сооружения в то время. Ну, там, выкопать, там, пустить воду, чтобы ничего не развалилось, там, и барку тянуть, это было сложно. Но когда появились железные дороги, это все оказалось быстро убито. В Америке были прекрасные железные дороги, которые позволили освоить, развить Соединенные Штаты в там, 19 веке. Да? Все сплошь там, железнодорожные магнаты, все эти там, Карнеги, Меллоны, да, там, они все на строительстве железных дорог поднялись. А где сейчас американские железные дороги? А где сейчас автоамериканские железные дороги? А нигде. А нигде. Их мало. И трансконтинентальных дорог нет. Потому что оказалось, что да, нет, они есть. Какие-то остались и поезда, и ходят, и электрички ходят там, и поезда вдоль этого восточного побережья. Но это совсем не то. Это совсем не то, и не в всех масштабах, не в всех объемах. А почему аэропорты, автомобили? А потому что оказалось, что есть расстояние, да, можно построить такую сетку, где аэропорт, автомобиль, большой грузный тракт, это эффективнее. Это эффективнее, это эффективнее, это лучше, и ничего с ним не справится с этой точки зрения. И то же самое в Европе, да, есть где-то железные дороги сохранились, прекрасно работают, где-то их уже нет. В Англии, например, вот эта железнодорожная сеть, да, она во многом пришла в упадок, где-то частично сохранилась. Вот. Во Франции железные дороги остались, вот там удобно, да, там реально летают эти вот пассажирские поезда. В России сложно, потому что с одной стороны убери железную дорогу, да, откуда-то, посыпется вообще все. Не появилась альтернатива. Не появилась альтернатива в России железным дорогам. А если у вас нет альтернативы железным дорогам, если вы пытаетесь, как сейчас Россия пытается, заменить вот, утраченные выходы к портам, пытается заменить вот этими железными реками, да, ну, вот как речная цивилизация, Россия как была речной цивилизацией, да, вдоль Волги там, и других рек, она так и осталась железными дорогами, только куда вместо рек теперь железка. Она, как бы инфраструктурно, это очень похоже осталось. И не получается, вот эта история тянет в определенной степени и консервирует экономику на каком-то вот этом уровне, что невозможно пойти дальше, потому что, ну а зачем, у вас вот железная дорога. У вас железные дороги, на которых все висит. Да? И поэтому есть хорошее очень такое высказывание Я не могу сейчас секунду вспомнить его автора, но смысл такой. Значит, что в чем проблема плановой экономики типа советской? Она может работать на создание чего-то. Она может приказать, действительно могут построить там, построить 10 тысяч человек, дать им в руки лопаты, заставить копать с забора до обеда, и они что-то выкопают. И вот получится. Но потом завод могут построить и так далее. Но они не могут закрыть этот проект, когда он устарел. Ну как это так? Как это мы чего-то сломаем, если оно работает? Невозможно. И вот это вот история, что это, с другой стороны, тормозит какие-то инновации, тормозит определенные истории. Поэтому что можно здесь сказать? Я буду возвращаться к этой истории, буду рассказывать про наш транспорт. И, конечно, БАМ – это интересно. И, наверное, он послужит нам такой отправной точкой для разговоров о нашем транспорте и о наших путешествиях, и об изменениях, которые нам несут технологии, те или другие. Вот. Я напоминаю, что канал «Ищем выход» существует благодаря вашей доброжелательной поддержке. И я всегда прошу вас эту поддержку оказать для того, чтобы канал мог продолжать свою работу и рассказывать вам всякие интересные истории. И вы знаете, куда писать и задавать вопросы. И в коротком смысле это в канал «Деньги и писец» задавать вопросы, которые вас интересуют. И, наверное, истории о транспорте, да, транспорт, авиация и все, что с этим связано, мы обязательно с вами, железные дороги, транспорт, авиация, рейки, перевозки какие-то, путешествия, да, мы будем говорить, потому что это хорошая отправная точка порассуждать о том, куда мы отправляемся и куда мы идем, куда мы поедем по нашим железным дорогам и не только по железным. Спасибо вам за внимание и до встречи через несколько дней.